Иду в связке, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Добрый вечер. Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Сегодня мы будем говорить о некоторых наиболее приметных, интересных событиях последних дней. И, как всегда, мои гости мне в этом помогут. А сегодня у нас в студии вице-спикер Государственной Думы, руководитель фракции «Народная воля». Я уточняю, его у нас чуть раньше не совсем правильно представили. Сергей Николаевич Бабурин. Сергей Николаевич, я вас приветствую.
Добрый вечер.
И депутат Государственной Думы, независимый депутат Валерий Михайлович Зубов. Валерий Михайлович, спасибо,
что
почтили нас своим присутствием. И, как всегда в начале программы, чуть подробнее о наших гостях. Инесса Землер.
Эти два политика только на первый взгляд совсем разные. В действительности между ними есть кое-что общее. Оба имеют высокие научные звания. Сергей Бабурин – доктор юридических наук, Валерий Зубов – доктор экономических наук. И у того, и у другого большой стаж парламентской работы. С принятием действующей Конституции в 1993 году Сергей Бабурин избрался в Государственную Думу, а Валерий Зубов – в Совет Федерации. Зубов, будучи губернатором Красноярского края, до 1996 года заседал в Верхней Палате. Бабурин еще раз прошел в Нижнюю. А во второй половине минувшего десятилетия оба проиграли выборы боевым генералам. Зубов губернаторский Александру Лебедю, Бабурин парламентский Аркадию Баскаеву. Затем по очереди вернулись в парламент и встретились в Государственной Думе нынешнего созыва. Но на этом глобальные совпадения двух биографий, пожалуй, заканчиваются. Сергей Бабурин сразу после школы поступил на юрфак, затем был оставлен на преподавательскую работу. А Валерий Зубов провалился на вступительных экзаменах и отправился на работу в буровую бригаду, которая участвовала в экспериментах по подземным ядерным взрывам. Мастер на его участке получил задание показать немного жизни вот тому философу. Сергей Бабурин один из самых ярких политиков постперестроечного призыва. Для начала он единственный, кто в 91 году, будучи членом Верховного Совета России, выступил против ратификации Беловежских соглашений. Бабурин представитель левой части политического спектра. Его суждения порой граничат с радикализмом. Во время кризиса 93 года он до последнего дня оставался в Белом доме. При штурме был на короткое время арестован. Валерий Зубов в эти годы стажировался в американских университетах, поработал на Красноярской товарной бирже и обосновался в краевой администрации. Среди друзей Сергея Бабурина французский националист Жан-Мари Ле Пен, он также поддерживает тесные отношения с семьей Слободана Милошевича. Валерий Зубов к своим соратникам причисляет многих демократов, от Бориса Немцова до Владимира Рыжкова, в республиканской партии которого сейчас является членом политсовета. Из житейских деталей. У Зубова двое детей, дочь и сын, а Бабурин чемпион Госдумы. Думаю, по количеству выращенных сыновей. Их у него четверо.
Итак, мы представили наших сегодняшних гостей. Говорить мы сегодня будем о разных вещах, о энергетическом диалоге с Европой, в частности, который, судя по всему, перерастает в конфронтацию, о возможном третьем сроке для президента Путина, о котором на этой неделе опять стали очень громко и много говорить, о отношениях между государством и прессой в свете состоявшегося на этой неделе Конгресса Всемирной газетной ассоциации в Москве. Но, наверное, самое главное событие, об этом просто нельзя не сказать, самое главное событие – это чемпионат мира по футболу. Кстати, вот мне говорят уже, что Германия ведет 1-0. Уже начался первый матч, и немцы выигрывают у Коста-Рики. Кстати, вы за кого болеете? Болеете вообще?
Безусловно, как может нормальный мужик ни за кого не болеть в футболе? В первую очередь, сначала буду болеть за Украину.
За Украину?
Если что-то не так, за Англию. Если что-то не так, за Германию.
А вы, Сергей Николаевич?
Вот для меня столкновение в первой игре Коста-Рики и Германии немножко драматично, потому что я только что вернулся из Германии, где встречался с партнерами по ХСС. А перед этим был на передаче власти в Коста-Рике. Я как зампред отвечаю просто за Центральную Америку.
И вы передавали власть?
И для меня нет. Я присутствовал, когда там один президент передавал другое. Делалось это абсолютно демократично, спокойно. У них, в отличие от нас, президент не имеет права избираться даже на второй срок. Ага. Как, кстати, и депутаты. Не могут избираться не могут. Подряд дважды, не могут.
Как интересно.
Категорически. Это запрет Конституции. И в этом отношении мне и костариканцы как бы сейчас близки. Но, конечно, я германофил, я это никогда не скрывал.
То есть вы за немцев болеете?
Сегодня я...
Нет, на чемпионате.
На чемпионате в целом за немцев.
В целом за немцев. А кто выиграет, как вы думаете, немцы?
Ну, сейчас я думаю, что Германия.
Я имею в виду не этот матч, я имею в виду...
А ситуация... Я могу
ваш
только
прогноз,
надеяться.
Ваш
прогнозов
прог...
не делаю, я не хочу делать прогнозов.
Угу. Понятно, а вы, Валерий Михайлович?
Я сказал, за кого я как буду болеть. И я надеюсь, что все-таки Украина, хотя сейчас котируется не так уж высоко, но бывает.
Ну, там Шевченко, между прочим, играет.
Да, бывает, самый и буду болеть
дорогой,
до конца.
Самый дорогой, по-моему, игрок.
Нет, и это хорошо, если бы Украина выиграла.
Ну, вы знаете, думаю, я хотел бы сказать другое.
У нас
другое.
Мало кто был бы огорчен.
Знаете, я хотел бы сказать другое сейчас. Из всех тем, которые назвали, мне кажется, ни одна из них не является наиболее важной уходящей недели. Есть значительно более важной недели.
Да. Что вы говорите?
Я думаю, что ситуация с генпрокурором, разворачивающаяся ситуация с сенаторами.
Ситуация, на самом деле, наверное, прошлой недели.
Да нет, ничего еще пока не произошло. Я думаю, что НАТО на Украине. Я думаю, что вот вы говорите про энергетику, конфликт с Европой. А позавчера фундаментальное решение приняло правительство по тарифам для своего населения. И я думаю, что незамеченная практически межпарламентская конференция по СПИДу. Вообще ситуация со СПИДом замалчивается у нас в стране. Зря, опасно. Поэтому я думаю, что есть темы более горячие для нас. И даже чемпионат по футболу, вы сказали. Ну, конечно, футбол что тут может перекрыть? Но для России, всегда была такая тема, как и шахматы вроде бы. И то, что на Олимпиаде в Турине женщины у нас заняли второе место все-таки, в прошлый раз они были третьими, а мужчины скатились на 6-е, 10-е, нас не может уж совсем оставлять равнодушными.
Угу. Ну уж, коль скоро вы назвали тему генерального прокурора, действительно, ведь на этой неделе ничего не произошло, не представили в Совет Федерации новую
кандидатуру? Ведь это и ужасно. А? Ведь это и ужасно, что ничего не происходит.
А почему? Объясните, пожалуйста.
Что председатель Сената нашего, в котором я был не до 96-го, до 98-го, и даже был заместителем председателя Совета Федерации, поэтому воспринимаю это, знаете, так немножко уже как бы вот, по-особому. То, что он считает, что это техническая отставка, это ужасно. Как же может быть техническая отставка человека, который возглавляет ведомство, который наблюдает за исполнением законов в стране? Как же можно оставить без внимания, что вообще что-то у нас с прокуратурой происходит? И смотрите, ни один российский прокурор не ушел, ну, по каким-то претензиям профессиональным или вообще просто так, на естественную отставку, либо на другую работу. Все прокуроры России ушли по политическим мотивам.
Подождите, а кто сказал, что Устинов ушел по политическим
мотивам? Назовите другую причину.
Написал заявление.
Назовите другую причину.
Только написал заявление об уходе по собственному желанию. Он
а вы считаете,
что у него есть проблемы со здоровьем Владимира Васильевича?
Вы знаете, я не видел его на трибуне Совета Федерации, который сначала его утвердил, потом переутвердил единогласно практически, потом он написал заявление. Но вообще нормально, когда приходит человек на трибуну и говорит: у меня есть проблема, отпустите. Это нормально.
Знаете, я,
а когда все это делается как бы вот так вот заочно, это ненормально.
В этом
и
есть
то, что
закономер.
Члены Совета Федерации согласились с этим, вот это ненормально.
Я думаю, что закономерно. Устинов загадочно пришел, загадочно ушел. То есть я вот этому действительно парадоксу, странности и совершенно недопустимой ситуации не удивлен. Никто его не ждал и не ожидал, когда его вдруг он был чертиком из табакерки. А сейчас проблема не в том, что он ушел, а в том, что затянут вопрос с преемником.
Почему он затянут?
Вот возникает вопрос, если отставка Устинова неожиданна, то ее не надо было удовлетворять так скороспело. Потому что не должно быть пустоты. Ведь мы помним исполнявшего обязанности генерального прокурора господина Илюшенко, которого держали вопреки Совету Федерации. Но давайте
понятно,
без ИО.
Понятно.
Но тем не менее, я считаю, что
почему
это тема глобальная.
Кандидатура новая. Коротко, пожалуйста.
Ну, это версии.
Ну, хотя бы версию. Ваша версия.
Я могу сказать одну версию. К сожалению, у нас прокуратура слишком политизирована. Она не столько самостоятельный орган контроля, наблюдения, сколько выполняющий подсобную роль. Вот это как раз... То есть ищется человек, который будет политически каким-то образом удовлетворять запросам. И так как это произошло стремительно, то, значит, непонятны мотивы. Ну, вы знаете, нельзя так о генеральном прокуроре, там, о председателе правительства, о президенте, о руководителе палат, об органах власти, вы знаете, вот догадываться, что же там произошло. Так нельзя. 145 миллионов человек. Это власть в демократической стране. А в демократической стране политические процессы должны быть публичными. Хорошо ли, плохо, но должно быть объяснено. То, что мы на кухне как бы домыслами, догадками, уже это неправильно. Я, никак, не, как говорится, ничего личного. Но я живу в стране, в которой хотел бы знать, за что меня избирают, вот меня избирают, и хотел бы знать, за что я кого-то избираю.
Я прошу прощения, но у нас не так много времени, тем много, поэтому хочу предложить обсудить все-таки вот эту тему, обозначившейся накануне саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, конфронтации по энергетическим проблемам, потому что, на мой взгляд, все-таки тема очень существенная, поскольку вопросы, связанные с энергетикой, с энергетической безопасностью, объявлены главной темой предстоящей встречи Восьмерки. Чуть подробнее о некоторых перипетиях, которые имели место на этой неделе, напомнит Евгений Бунтман.
Черный ящик. Расшифровка.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на Международном газовом конгрессе в Амстердаме выступил с программной речью, в которой отверг европейские принципы либерализации энергорынка. В свою очередь, министр финансов Алексей Кудрин заявил иностранным журналистам, что Россия считает необходимым пересмотреть энергетическую хартию. Кроме того, как отмечает газета «Коммерсант», в Госдуму поступил законопроект об экспорте газа, прямо противоречащий требованиям европейского транзитного протокола. В соответствии с документом, внесенным депутатами Валерием Язевым и Юрием Липатовым, исключительным правом на осуществление экспорта природного газа может обладать организация, собственник единой системы газоснабжения, либо ее дочернее общество. Если закон будет принят, экспорт будет запрещен как уже существующим участникам этого рынка, так и потенциальным. Издание напоминает, что из России газ экспортировали и Терра, и Транснефть. К этому также хотели подключиться ТНК БП, Лукойл и ряд независимых производителей. При этом под запрет могут попасть и поставки из центральноазиатских стран. Очевидно, что проект ограничения газового бизнеса в России напрямую противоречит энергетической хартии ЕС и является ответом на требование Евросоюза открыть доступ всем экспортерам к транзитным системам. Между тем, один из авторов закона, председатель комитета по энергетике Валерий Язев, не скрывает политической подоплеки своей инициативы. Не смущает депутата и противоречие между проектом и энергетической хартией. По его словам, этот документ не должен быть и ратифицирован, поскольку он прямо противоречит российским интересам. Кроме того, Язев считает, что поставки газа, стратегического сырья, должны регулироваться так же жестко, как и поставки вооружений. Добавлю, что по сведениям «Коммерсанта», новый закон может быть оперативно принят парламентом, а затем использован Владимиром Путиным в торговле по условиям энергетического сотрудничества на июльском саммите «Большой Восьмерки» в Санкт-Петербурге.
Внештатная ситуация.
Я напомню, телефон, по которому вы можете задавать нам вопросы на эфирный пейджер или присылать какие-то реплики, 725-66-33. Я повторяю, 725-66-33. А вопрос моим гостям, я напомню, в гостях у меня сегодня Сергей Бабурин и Валерий Зупов, депутаты Государственной Думы, Сергей Николаевич даже вице-спикер. Вопрос очень простой, его, кстати, задает нам на сайт «Эхо Москвы» в интернете. Олег, инженер из Украины, из Севастополя. Господа, кто выигрывает в результате газового противостояния? Народ России, правительство России, кто? Нужно нам это противостояние?
Давайте так, сначала по частностям, потом по основным. Я не уверен, что закон будет принят. Это действительно такая разведка боем. Точно так же, как у нас были целый ряд законов, которые сначала больно обсуждались, например, про евро, доллар, а потом как бы откладывались. Вот. Но здесь есть один другой момент. Вот сейчас с Белоруссией мы решили поднять им. И, в общем, я скептически отношусь к президенту Беларуси Лукашенко, но его фраза о том, что ну тогда пусть и в России поднимут в 4 раза, она настораживает, потому что к этому идет. То есть, если для всех подняли, и завтра «Газпром», который явно подмял правительство, то есть может продекларировать вот такую задачу. Кстати, позавчера правительство приняло тарифы, которые, в общем, оно еще 1,5 месяца назад говорило, что это невозможно. Поэтому меня вот эта тенденция настораживает, что вот «Газпром» может и внутри сработать против нас, повышая тарифы, несмотря на все наши возражения и игнорируя правительство. И теперь, наконец, самый главный вопрос в отношениях, в данном случае, с Европой. Вы знаете, вот в этом вопросе я вынужден сказать одну вещь. При всей моей критической позиции по отношению к монополистам, все-таки, раз уж судьба, раз уж условия нам дают возможность заработать, страна должна зарабатывать, компании должны зарабатывать, есть возможность, я бы поддержал здесь. А что поддерживать? Это и само состоится. Есть возможность заработать «Газпрому», есть возможность заработать другим нашим компаниям. Они должны это делать.
Ваша позиция, Сергей Николаевич?
Я просто приветствую вот заключительную часть выступления Валерия Михайловича, потому что если и либералы выступают за это, то нам сам Бог велит сказать, что хартия ЕС, которые нас пугают, не должна нас интересовать.
Но мы же ее подписали?
Нет, мы
ее не ратифицировали.
Не знаете, действия с нашей стороны. Давайте, как говорится, мы подписали.
Знаете, в свое время у нас был не ратифицирован договор ОСВ-2, но мы его выполняли, потому что мы его подписали. Все-таки, насколько я понимаю, да, если правительство подписывает некий
договоренность документ. О выполнении без подписания. Но здесь, я надеюсь,
определенное обязательство оно несет.
Тем не менее.
Тема спорная в международном праве.
Вот у нас сегодня популярное размышление над монополией внешней торговли. Ну, не надо всю монополию. Но давайте мы защитим государственные интересы, допустим, вначале по газовому спектру. Поэтому я считаю, что законопроект, скорее всего, будет принят, но станет действительно предметом торга во время восьмерки накануне.
И что, потом мы его будем отменять?
И вот потом президент, возможно, наложит вето. Я не знаю.
Ну хорошо, а вот к использованию поставок газа как политического оружия, как вы относитесь?
Я лично плохо. Это неправильно, потому что это недолговременная стратегия. Цены на сырье меняются. Осадок от политических действий остается надолго. По отношению к нам тоже смогут сработать и достаточно направлений, по которым можно сработать. В свое время по зерну работали, сейчас могут работать по машинам оборудования.
И работают. А здесь поэтому вот нормально.
Не надо, надо разделять политику и экономику.
Исходя из политических интересов.
Да
мы
нет.
Зачем? Допустим, Белоруссия в союзном государстве, это одни цены. Украина или кто-то вне союзного, если будет антироссийская позиция, это другие цены.
А вот Анатолий, инженер из Ленинграда, очень занятную реплику прислал нам. Он пишет: господа, а что может сделать Россия, чтобы Украина не вступала в НАТО? Может быть, понизить цены на газ? Хорошая идея, правда? Вот понизим цены на газ.
Почему?
Глядишь, и в НАТО не вступит.
Это все должно быть в комплексе.
А что важнее?
Объединение наше с Украиной. Вот создание тройственного союза и союзного государства. Вот это важнее. Чтобы мы покончили с темой НАТО, с другими темами.
Вы же серьезно думаете, что Украина согласится образовать какое-то союзное государство с Россией?
Такую задачу надо ставить, потому что мы единая цивилизация, и нельзя ставить крест на перспективах.
Англосаксонская цивилизация тоже едина, тогда давайте
будем объединять Европейский союз,
США с Великобританией.
Они разные. Есть США, Великобритания вместе.
Или там Бельгию с французскую часть Бельгии.
Если вы ставите нереальные задачи, значит, вы не успеваете решать те, которые можете решить. Вы начинаете обсуждать что-то мифическое и не решаете практически
вопросы. Вот те, кто игнорирует геополитику, они теряют тактики напрочь.
что говорит об объединении. Видите,
вы ставите нереальные задачи.
Да, нереальные задачи. Вот сейчас мой собеседник,
то есть,
коллега...
собирание страны – это нереальная задача.
Вы знаете...
Под собиранием страны получается восстановление бывшего Советского Союза?
Нет, давайте...
В новом качественном формате.
Если вы мне позволите говорить...
Да, конечно.
Вы не будете на взлете перебивать...
Ни в коем случае.
Я попробую...
Больше.
Набирайте высоту. Свою модель предложить обсуждение наших отношений с Украиной. Вы знаете, Украина это не одно из каких-то вот множества государств, которые граничат с нами. Украина это родственник. Вот сестра, вот в семье, вот мы вместе жили, мы вместе, у нас все как бы едино. Вот сестра раз и выросла, замуж вышла. И теперь она самостоятельна, у нее другая семья. И пытаться назад ее притащить вот сюда невозможно. Вот сегодня это... Зачем это обсуждать? Надо обсуждать вопрос, как строить свои отношения со взрослой сестрой. Вот она будет на вас смотреть как на предмет проблем, как угрозу для себя, или наоборот будет считать, что она родственник, она всегда на праздник придет, в беде придет, поможет. Вот из этого надо исходить. И обсуждать надо не то, как поддерживать какие-то конфликты у соседа-родственника. Нам что, нужна Украина, в которой есть вот перманентный конфликт? Нам что, надо реагировать на то, что там происходит в Крыму? Действительно, непростая ситуация с НАТО. Мне кажется, надо создавать такую ситуацию, при которой эта сестра тянется к вам. Именно тянется. Когда ей выгодно с вами жить добрососедски и в едином там правовом культурном пространстве. Это родственник ближайший. И если мы хотим противодействовать НАТО, то надо сделать простую вещь. Надо сделать так, чтобы Украине было это просто невыгодно. Причем это сейчас не всей Украине. Это часть Украины. Часть против, часть за. Но надо сделать так, чтобы всем было невыгодно. Чтобы потребность в НАТО на Украине, просто ее не было бы этой потребности. Была бы потребность жить с нами единой семьей.
Вот. Сергей Николаевич, вот такая реплика к вам пришла, как раз вот на эту тему. Обращается Сергей Вадимович из Екатеринбурга непосредственно к вам. В истории хоть и не бесспорно, но иногда полезно проведение аналогии. Мне, пишет наш радиослушатель, поведение части крымских жителей напоминает поведение прогитлеровских судетских немцев, расшатывавших демократическую Чехословакию накануне Второй мировой войны. И технология организации беспорядков в Крыму примерно та же, что была в Судетской области. Ваше мнение?
Я думаю, аналогия более точна будет, если мы будем говорить о Берлинской стене, когда люди вышли и стали выступать за объединение Германии и за разрушение этой Берлинской стены. Вот это то, что сегодня имеет место между Украиной и Российской Федерацией. И Крым здесь наиболее активная часть. По одной простой причине, потому что я вот слушал господина Зубова, и у него даже ноты были, ноты вот в интонациях, те, которыми апеллировал господин Гайдар, выступая 12 декабря 1991 года за Беловежские соглашения. Только он добавлял еще, что уже идут эшелоны с хлебом и салом с Украины, и поэтому мы будем жить лучше, чем в СССР. Будет новая общность, новое единство, СНГ называется. И в этом отношении сравнение со выросшей дочерью или сестрой может быть уместно, если при этом мы будем иметь в виду, что эта дочь осталась в квартире, которая однокомнатная, и она просто уже отхватывает половину этой комнаты, говорит, а кухня тоже моя. И я за то, чтобы мы, если вносить ясность, очень четко сказали, что границы, созданные в 20 веке, они проходили по-живому в силу абсолютно авантюрного национального деления. Когда сегодня мы разрезали единый народ и говорим, нет, а вот теперь пусть часть живет отдельно, это естественно. Это противоестественно. И я абсолютно убежден, что сегодня мы должны, если вставать на формальную точку зрения, говорить о том, что Крым всегда был после Турции только российским. Севастополь никогда не передавался из состава Российской Федерации или РСФСР в состав Украинской ССР. Он был выведен из состава Крыма
И в 54-м году, когда хрущевские эти подарки были, про него никто не вспоминал. Но я не хочу говорить об этом. Я за то, чтобы Крым объединял Украину и Россию. И я, конечно же, за то, чтобы мы вспомнили, почему стала расширяться НАТО. Потому что нас обманули. Обманули конкретно Горбачева и Ельцина. Ибо в обмен на объединение Германии нам гарантировали, что НАТО не будет приближаться к нам.
Можно, Сергей Николаевич, сейчас мы в такие дебри исторические уйдем.
Просто это
можно.
Все взаимосвязано.
Пожалуйста.
С какой стороны развалили Берлинскую стену?
Берлинскую стену разваливали с двух сторон. Ее развалили с восточной стороны. Нет.
С восточной стороны,
потому что ее развалили тогда из Москвы, когда отсюда, из Москвы, стали свергать режимы в восточноевропейских странах. Я видел,
вот вы сейчас, к сожалению, строите эту стену.
Я не строю. Я за то, чтобы вот мы были Иванами, помнящими свое прошлое, а не жившими в абстрактных общечеловеческих ценностях.
Вы знаете, что развалит стенку, которая, к сожалению, сейчас имеет место? Она имеет место. Развалит очень простое. Развалит комфортность, удобность, выгодность жить по одним законам, по одним правилам. Снова выплывет то, что в основе нашего поведения единая культура, и никакой стены просто не будет. Просто не надо вот здесь нагнетать ситуацию. Да ее и нет на самом деле.
Я прошу прощения.
Не надо требовать дешевых поставок из России при этом.
Так никто не требует.
Требуют. Почему? Что удивляется повышение цен? А почему вы против мировых цен тогда, если вы не хотите же
жить? По мировым ценам же, по-моему, все договорились давно.
Да вот почему же нет этих
Сергей,
цен?
Мы сейчас говорим о другом, будем говорить.
Нет, мы говорим об этом, нет. Мы только подменяем понятие.
Нет. Мы сейчас говорим не о мировых ценах для Украины или Беларуси. Мы должны начать говорить. А у нас какие будут цены на газ?
А вот это другой вопрос, который не менее важен. Я согласен.
Да это нас должно волновать.
Давайте. Я прошу прощения. У нас еще много других тем. Кстати, уже 2-1 счет. Уже сравняли. И уже опять, вроде бы, значит, немцы вышли вперед на чемпионате мира.